Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, друзья. Как и обещали месяц тому назад, мы вновь возвращаемся к нашим темам, темам болезней глаз, как у детей, так и у взрослых. В студии MediaMetrics можете смотреть нас на канале YouTube MediaMetrics. Мы сегодня будем представлять очень интересные видеоматериалы, поэтому очень рекомендуем вам включить и смотреть нас в YouTube. А сегодня мы поговорим с вами об очень интересной и сложной теме, которая называется нистагм. Это такая вот неприятная очень болячка, которая, как правило, имеет врожденный характер у детей и сопряжена с тем, что глазки бегают, и невозможно зафиксировать взор ребенку. И это все, значит, связано со сниженным зрением и с многими-многими неприятностями, связанными с зрительным восприятием, с остротой зрения, со способностью видеть и так далее, с развитием зрительной системы. И сегодня у нас гость в нашей студии, замечательный доктор, хирург, кандидат медицинских наук, один из лучших офтальмологов в нашей стране, которая занимается проблематикой именно нистагма, Виктория Олеговна Баласанян. Здравствуйте, Виктория Олеговна.
Доброе утро.
Ну что ж, давайте мы как-то вернемся к этой теме сейчас вот нашей и сразу же, что называется, с места в карьер. Как по-вашему, вот как мы могли бы для наших радиослушателей и смотрящих нас по YouTube, MediaMetrics, охарактеризовать, что такое же это нистагм? Вроде бы так это заболевание не такое уж на слуху, не такое, как близорукость, предположим, или там дальнозоркость, или катаракта и прочее, но тем не менее оно довольно грозное. Вот как вот, как специалист, который занимается
Спасибо,
этой проблемой, как бы вы охарактеризовали ее?
Спасибо, да. Игорь Ильич, как вы уже заметили, ну, нистагм – это врожденное заболевание, как правило, оно достаточно редкое, и оно характеризуется колебательными движениями глаз, глазки как бы бегают. Причем эти колебательные движения глаз, они могут быть по разным направлениям. И, как правило, оно, причины возникновения нистагма, они различны, и, как правило, это сочетанное заболевание, то есть заболевание, которое сопряжено с другими сопутствующими неврологическими заболеваниями. И состояние это врожденное, то есть уже в момент закладки зрительной системы, в период внутриутробного развития, значит, происходит разбой некий, и это является уже причиной возникновения нистагма в будущем.
Ну, вы знаете, вот, Виктория Олеговна, у меня вот такое ощущение, что мы рассматриваем сейчас эту проблему с какой-то вот очень узкой позиции под названием вот именно врожденный нистагм. Нистагм может быть и приобретенный, и, собственно говоря, тема, которую мы, почему мы его подняли, эту тему, потому что она связана с тем, что пациенты с нистагмом – это тяжелые пациенты. Да. Слава богу, их не очень много, но они очень тяжелые, и лечение нистагма, и оно очень сложное, и мало кто этим занимается, да, и они как бы отданы сами себе и живут в этом мире, и мало кто уделяет внимание их проблеме.
Этом,
поэтому, собственно говоря, мы и вернулись к этой теме.
В этом и основная проблема, да, Игорь Эрикович, и очень часто пациенты не знают, куда обратиться, то есть обращаясь к неврологу, значит, получают направление к офтальмологу,
совершенно
обращаясь
верно, да.
К офтальмологу, они бывают перенаправлены к неврологу, и куда же деться? Вот на этот вопрос мы сегодня постараемся помочь нашим родителям маленьких пациентов, и не только маленьких, разобраться с этим вопросом.
Да, давайте мы остановимся на том, что нистагм все-таки это всегда следствие, да?
Это всегда следствие, и поэтому и лечение нистагма, оно должно быть комплексным.
То есть и вот я хочу спросить вас, а в чем, собственно говоря, следствие? Следствием чего является нистагм?
Значит, ну, может он сопряжать, как правило, проблема комплексная. То есть нистагм, он редко встречается, хоть и резко изолированно, ну, как бы редкая достаточно патология, но редко нистагм встречается изолированно. То есть, как правило, это сопутствующее неврологическое заболевание. При нистагме очень часто, значит, нистагм встречается при таком заболевании, как альбинизм. Причем не обязательно, чтобы альбинизм был явный. То есть есть такое понятие скрытый глазной альбинизм, когда внешний ребенок может выглядеть достаточно темненьким, почти брюнетом, и при этом, значит, отсутствие пигмента на глазном дне, так называемый глазной альбинизм. Сочетанная патология, она нередко сочетается с косоглазием, с амблиопией.
Ну вот, собственно говоря, если мы говорим о причинах нестагма как таковых, да, то мы должны констатировать два аспекта. Да? Первый аспект – это глазной, и второй – неврологический. Но если мы говорим о глазном аспекте, мы констатируем, что в глазных аспектах появления нестагма их тоже два. Первое – это низкое зрение по какой-либо причине, неважно, будь то альбинизм или будь то, да, предположим,
астигматизм, оптические дефекты.
Ну, оптические дефекты редко приводят к нестагму, но вот если говорить, ну, разве что врожденная высокая близорукость, но вот если говорить о таких врожденных заболеваниях, как, например, наследственные различные дистрофии, да, или атрофии зрительного нерва, частичные атрофии и так далее, это вот то, что сильно снижает зрение вследствие неправильного развития, вот это приводит, да, у нас с вами к нестагму. Ну и вторая часть глазная, которая тоже может, значит, приводить к нестагму, это некая наследственная детерминация, когда вот у человека просто наследственно глаза должны бегать. А, собственно говоря, бегают они, потому что не развивается человеческое зрение слежения. Да? Вот мы же люди как делаем? Мы следим глазами за объектом, верно? А все остальные низшие животные, такие как рыбы, например, они же не двигают глазами, не следят. Мир проплывает мимо них, они следят за миром. Поэтому вот, когда не включается вот этот человеческий механизм смотреть, вот тогда и возникает так называемый нестагм. Ну что ж, ладно, с причинами мы как-то разобрались. И давайте мы поговорим о мировых практиках лечения нестагма. Да? Вот, во-первых, какова ситуация в нашей стране, и во-вторых, каким образом его лечат в мире. Ну, давайте поговорим о том, как это делается во всем мире, а потом уже перейдем к тому, как делаем это мы у нас.
Ну, если вопрос касается именно конкретно лечения нестагма, то есть в нашей стране, к сожалению, тенденция докторов, некая такая выжидательной тактики придерживаются доктора, пытаясь отсрочить необходимость коррекции хирургической. То есть коррекция нестагма, она, как правило, в большинстве процентов, практически в 80% случаев, коррекция нестагма хирургическая. И, как правило, значит, ну, возвращаясь, значит, к тому, что проблема нестагма комплексная, то есть здесь хирургическое лечение, оно ни в коей мере не является альтернативой консервативным методом лечения. То есть, ну, лечение
даже
должно быть
сказать,
направлено
что...
на все составляющие.
Да, мы должны сказать о том,
проблемы.
Что то, что касается консервативных методов, это в основном воздействие на причину,
нестагма,
и способность человека видеть лучше, да, воздействовать на остроту зрения. А что же мы делаем с вами хирургически?
Хирургически, ну, очень важно, значит, в хирургии нестагма добиться, в первую очередь, выявить точку блокировки нестагма, то есть то положение глаз, когда колебательные движения минимальны и когда острота зрения у пациента, то есть высокая бывает максимально. И, соответственно, хирургия, она направлена именно на, ну, достижение того положения глаз, значит, в котором нестагм блокируется. И, соответственно, это и нам в последующем.
То есть мы можем
помогает...
сказать нашим радиослушателям, особенно тем, у которых, к сожалению, в той или иной степени сопряжены с этой проблемой, имели какой-то некий опыт свой или у родственников, что, друзья, существует точка, определенная точка, где нестагм блокируется. Это у детей и взрослых это так называемый глазной тортиколис или вынужденное положение головы. Люди меняют положение головы таким образом, чтобы глаза меньше бегали. И вот мы сейчас вам покажем, каким образом мы исследуем. И вот если мы говорим о мировых практиках, это вот то, что мы разработали совместно с испанцами, с нашими испанскими коллегами, Очень хороший способ, идеальный способ, очень простой и очень такой, знаете, очень говорящий способ, который с очень высокой точностью позволяет определить, где же эта точка блокировки. Это сложная система, которая движение глаз обрабатывается соответствующей программой компьютерной, они фиксируются соответствующими микрокамерами, и в итоге мы получаем картинку. Мы сейчас вам покажем, как это выглядит. Вот суть состоит в том, вот вы видите ребенок, он фиксирует взор, оба глаза его мы смотрим, и мы пишем вот эти колебательные движения по амплитуде и по частоте. И мы понимаем, он смотрит в разные стороны, вот видите, здесь у него заблокировался. В каком-то положении взора у него, значит, произошла блокировка, вот она снова произошла. И вот эту точку, где это происходит, мы фиксируем, то есть при каком повороте глаз у него появляется блокировка и элементы следящего движения. И именно эту точку мы с вами фиксируем и хирургически переносим потом в центральное положение взора. А те из вас, которые смотрят нас по YouTube-каналу MediaMetrix, на данный момент они могут, в общем-то, увидеть вот эту вот картинку. Она очень интересная. Так вот, после того, как мы зафиксируем, соответственно, да, эту точку блокировки, наша задача, задача людей, которые умеют хирургов, работать, умеют работать с нистагмом, да, значит, поставить взор, эту точку прямо перед пациентом, чтобы она соответствовала его прямому взору. И тогда задача состоит в том, чтобы при прямом взоре блокировались движения, вот эти вот беспорядочные, да, либо они уменьшили свою, резко уменьшили амплитуду и частоту, что в свою очередь повышает и способность фиксировать, следить, и, соответственно, остроту зрения тоже повышает, да?
И здесь очень важно заметить, что если у нас нистагм в выборе тактики хирургии, здесь надо еще отталкиваться от того, у пациента изолированно существует только нистагм или есть еще и сопутствующее косоглазие. Если у пациента имеется косоглазие, то хирургическая тактика уже несколько меняется. То есть первым этапом, прежде чем приступать к хирургии нистагма, то есть к, значит, изменению вот этой точки блокировки нистагма, необходима хирургия именно косоглазия. И данная программа нистагмографии Гейзлаб, она как раз-таки позволяет максимально точно выявить данный угол косоглазия вне зависимости от колебательных движений глаз, что до практики бывает достаточно сложно определить.
И вот здесь я хотел как раз-таки показать вот разработанную нами вот эту вот программу, которая позволяет вторую для, опять же, наших тех слушателей, которые смотрят нас в YouTube, MediaMetrix, мы сейчас хотим показать, каким образом мы имеем возможность точно спрограммировать и смоделировать саму операцию так, чтобы получить абсолютно идеальное положение, особенно для тех пациентов наших, да, у которых мы имеем к тому же еще и сочетанную патологию, связанную с косоглазием. Вот сюда заводится несколько различных данных, да, кроме исходного угла, кроме этой точки, где находится у нас блокировка, мы еще и смотрим длину передней задней оси, поперечной оси, роговичный диаметр. Все эти параметры влияют на исход операции и моделируем операцию. И вот у нас здесь показано, что в два этапа мы сможем поставить глаз в идеальное положение. Виктория Олеговна, я знаю, что вы прооперировали одну из наших пациенток, да? Вот именно так, такой тактикой. Да, надо сказать, что вот это и в этом смысле наша страна, вот имея вот такие технологии, в значительной степени опережает все то, что делается в мире. Мы можем с вами, да, наверное, утверждать, что констатировать, что мы ну, точно не отстаем, а по некоторым вещам и впереди в вопросах лечения нистагма. Поэтому, если вы не возражаете, давайте мы сейчас свяжемся с нашей пациенткой и посмотрим, как они охарактеризуют то, что с ними происходило все это время.
У нашей пациентки, замечу, что нистагм и горизонтальный, и вертикальный. То есть первым этапом мы провели хирургию по блокировке горизонтального компонента нистагма.
Да. Так, вроде бы у нас есть связь, да, с пациенткой нашей?
Я
да?
вас слышу.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, если не ошибаюсь, да?
Да, точно.
Да, мы оперировали вашу внучку, верно?
Внучатую племянницу.
Внучатую племянницу.
Ну, вот. Если можно так, внучка.
Да, да, да.
Я с детства ее
знаю. Скажите, пожалуйста, вот я бы хотел попросить вас, чтобы вы нам рассказали о том, как вот до того момента, как мы занялись вот этой проблемой, как проходила ваша жизнь вот с девочкой, я имею в виду вот вашу практику, всю ее жизнь, связанную с этим заболеванием. Вот в двух словах, если можно.
Ну, ребенок с рождения на инвалидности, врачи местные, ульяновские, те, которые офтальмологи ее вели, они говорили, что она неоперабельна, что операция ничем не поможет, что медикаментов таких нет, которые бы это вылечили, и, в общем, смирись и живи инвалидом, будем говорить так. И мы случайно вот один раз смотрели программу по телевидению, где вы показывали пациентку, которой повезло выздороветь. И мы сразу вот начали после этой программы созваниваться. Я позвонила сразу ее
бабушке. Скажите, пожалуйста, скажите, можно сказать, что вот вы вот как бы искали возможности и не опускали руки все это время, да?
Вот. Конечно, конечно.
Мы можем посоветовать нашим вот всем слушателям и смотрящим нашу передачу, вот, чтобы они не опускали руки и всегда искали возможности, несмотря на те или иные приговоры, которые они слышат, предположим, от врачей и так далее.
Ну, сейчас, слава богу, связь очень хорошая, можно информацию найти любую и поговорить даже с теми людьми, которые вот этот этап прошли. Не надо отчаиваться, это такое горе, такой психологической нагрузки на детей, особенно им и так тяжело, даже здоровым детям тяжело. А вы представляете, что делается с инвалидами, детьми, которые вынуждены все это терпеть, отторжение общества, сверстников и так далее. Это настолько тяжело. Все, кто меня слышит, ради Бога, ищите возможность. Ищите возможности в любом виде, в материальном, в информационном. Старайтесь что-то делать, не сидите, ради Бога.
Ну что ж,
Бога,
да, спасибо. Тем более, что у нас сегодня есть такие замечательные, в общем-то, технологии, которые в значительной степени заново не рожают, как я всегда говорю, мы заново не рожаем детей, но мы в значительной степени им помогаем, облегчаем. Виктория Олеговна, вы хотели бы о чем-то поговорить с вашей пациенткой?
Слышно. Виктория Олеговна. Да, здравствуйте. Видно меня?
Да, видно. Вас видно и слышно.
Очень приятно слышать, Виктория Олеговна. Доброе утро.
Доброе утро, доброе утро. А мы можем нашу пациентку увидеть?
Нет, она ваша пациентка.
Сонечка здесь, да. Подойди, Сонечка, солнышко, подойди.
Может быть, Сонечка поделится ощущениями?
О, Сонечка пришла. Здравствуй, Сонечка. Как ощущения?
Отлично, я чувствую себя хорошо.
Замечательно.
Это у нас второй день после операции, то есть, ну, видно слушателям, да, нашим тоже.
Да, значит,
это уже второй день после операции, то есть полностью глазки открыты, практически, значит, нету никакого отека, то есть нет необходимости, ну, использования высоких технологий и в самой технике выполнения операции позволяет нам значительно сократить сроки реабилитации после хирургической коррекции. И вот, ну, мы сегодня еще будет возможность у нас увидеть Сонечку. Ну, я рада очень видеть тебя, Сонечка.
Да.
И рада улыбающемуся лицу.
Ну что ж, Соня, мы рады, что все так замечательно проходит. Есть какие-то пожелания у тебя что-то сказать?
Спасибо. Я просто благодарить вас.
Да, молодец, Виктория Олеговна, молодцы все мы. Спасибо большое. Я надеюсь, что это очень убедительно. И мы продолжим нашу передачу. Спасибо всем. Татьяна, спасибо. До встречи. Итак, друзья, мы специально показали вам пациента, недавно прооперированного, чтобы, значит, то, что мы говорим сегодня, особенно тем, которые уже опустили руки в связи с тем, что, значит, ну, мы просто знаем, о чем говорим. Эти пациенты терпят всевозможные мытарства, им не оказывается такой вот современной технологичной помощи. Хочу сказать, что это возможно, и вот мы с Викторией Олеговной это прекрасно делаем. И сейчас продолжим наш разговор на эту тему. А в отношении того, что, значит, вот эта вот технология, она, собственно говоря, и характеризует то, что происходит в мире, еще раз подчеркнем, и еще раз подчеркнем, что в нашей стране, благодаря вот этой технологии, сегодня есть возможность не только сделать так, как сделают, например, в Европе или в Соединенных Штатах, или где-нибудь в Канаде или в Израиле, а даже больше.
Да, здесь хотелось бы еще и возраста коснуться. Мы сейчас увидели пациентку достаточно взрослую. К сожалению, данные возможности нам стали доступными относительно недавно, ну, на протяжении последних 15-20 лет. И, значит, поэтому у нас сейчас огромный пул пациентов достаточно взрослых. Но уже, ну вот, как сказала бабушка нашей пациентки, то есть информация, она стала доступна, и сейчас, значит, молодые мамочки уже с момента рождения занимаются данной проблемой, и оценивая результаты, вот послеоперационные результаты, хотела бы здесь все-таки заметить, что чем раньше возраст, когда мы, значит, вмешиваемся и стараемся помочь нашим пациентам, тем лучше результат. Лучше результат.
Но это, но это не означает, что взрослым пациентам нельзя помочь. Им тоже можно помочь. Да. И вот когда мы начали говорить сейчас с вами о доступности, давайте плавно перейдем к тому, насколько это доступно. Ведь, как мы знаем, на сегодняшний день эта технология, она...
К сожалению, высокие технологии, они достаточно дорогие, но... Да. Тем не менее.
Вот мы сейчас просто с Викторией Олеговной и со всей нашей командой пытаемся сделать так, чтобы эта технология, она вошла бы в понятие так называемой высокотехнологической медицинской программы вошла и, значит, соответственно, для пациентов в рамках ОМС проводилась бы. Ну, посмотрим, как это нам удастся.
Но, тем не менее, и до того, как этот счастливый день настанет, когда высокие технологии будут включены в ОМС, в настоящее время тоже мы сотрудничаем с некоторыми благотворительными фондами, которые позволяют сделать данную помощь доступной для наших пациентов. Полностью берут себя, на себя оплаты всех.
Да, и мы благодарны этим благотворительным фондам, потому что это действительно подчас для многих людей, которые, к сожалению, малоимущие, это дает возможность какого-то шанса в жизни. В любом случае, так как говорить о том, что для тех людей, которые готовы пролечиться и искать что-то, предположим, в других странах, вот мы хотим сказать, что не нужно далеко ехать, здесь можно получить помощь более качественную и дешевле. И дешевле, чем за горами, за лесами. Ну что ж, продолжим наш разговор, Виктория Олеговна. Здесь важным аспектом в этой самой патологии является понятие качества жизни. Это не только способность видеть, да, это еще и то, что сопряжено с... Вот какие аспекты, связанные с качеством жизни, мы с вами можем повысить, когда мы говорим о нистагме?
Очень часто, обращаясь к нам, взрослые пациенты, как раз их в большей степени смущает то, что факт наличия нистагма во многом предопределяет возможность выбора специальности. Специальность, которая требует более высокой остроты зрения, объемного зрения. Помимо этого, даже вот в обычной жизни элементарно колебательные движения глаз, то есть существующий нистагм, он даже вносит ограничения в такой простой, казалось бы, вещи, как вождение автомобиля. Когда ты смотришь в зеркало, и изображение прыгает, и, естественно, это создает сложности в обычных вот таких вот бытовых даже вопросах, не говоря о том, что затрудняет выбор специальности.
Ну, и нельзя сбрасывать со счетов, учитывая, что нистагм, если он там не следствие травмы, аварии, чего-то еще, как правило, с детства, да, нельзя сбрасывать со счетов вот это вот социальные аспекты, способность этих детей к социальной адаптации, это то, о чем говорила наша, кстати говоря, пациентка, когда детское общество, да, но все-таки дети, они в этом возрасте достаточно, так, как бы это помягче сказать, они недостаточно лояльны друг к другу, да, и поэтому возникают всякие психологические проблемы. И ребенок фактически, вся его социализация происходит в ущербном в ущербной некой среде, верно, для него. Я считаю, что это тоже очень важно. Можно научиться, например, как-то обходиться со своим зрением, можно научиться как-то себя вести, но за примерами далеко не нужно ходить, да, такие гении, как, например, Рэй Чарльз или Стиви Вондер, которые совершенно не видят, да, тем не менее, это великие музыканты, да, вот, и масса других, мы знаем, математиков великих, слепых, верно, и, собственно говоря, с этим всем можно обходиться, но вот то, что касается социальной адаптации, это и есть качество жизни, мне кажется, в этом большой ущерб. И я бы здесь вот о чем сказал. Смотрите, мы сегодня, наше здравоохранение уделяет колоссальное внимание, например, проблемой онкологии, что, безусловно, важно, потому что от этого, ну, собственно говоря, люди умирают, и много. Но есть и другой аспект. Люди жили-жили, хорошо жили, многие из них, да, или как-то жили. Они имели совершенно, знаете, правильно выверенный вектор жизни. Ну и потом, к несчастью, с ними случилась онкология, и вот у них все поменялось. А эти люди, они с самого начала, понимаете, им предстоит прожить всю жизнь. Многие из них живут очень-очень долго. И всю жизнь они живут вот-вот. Поэтому я бы не отделял на самом деле вот эти вот, да, направления развития здравоохранения на вот те, которые онкологические, и все остальные, как сегодня у нас, например, происходит. Очень большое внимание онкологии, слава богу, но, конечно, в условиях определенной ресурсной зависимости всегда лучше сконцентрироваться на чем-то одном, но и это тоже важно. Кроме всего прочего, это те дети, которые потом, вырастая, они сидят на шее у государства, эти люди, всю жизнь, и, соответственно, и это и деньги, которые на них тратятся, ну и плюс это нереализованная возможность. Поэтому, то есть родился человечек, да, он живет, он должен отдавать обществу что-то, а он не может это сделать в полной мере. Поэтому этой проблеме тоже надо уделять большое внимание, особенно в контексте том, о котором мы сказали, связанном с тем, чтобы сделать эту помощь доступной за счет ОМС и так далее. Я имею в виду именно хирургическую составляющую по этой технологии, которую мы показали.
Здесь важно понимать, мы очень много проговорили про хирургическую составляющую данного вопроса, но здесь надо понимать, что цель хирургии – это не только уменьшить вот эти колебательные движения глаз, но и создать условия благоприятные для последующей реабилитации.
То есть цель не только косметическая, но и функциональная.
Да. Функциональная составляющая, да. – это и объемное зрение, это и острота зрения, это…
Ну вот наших слушателей, очевидно, может интересовать также вопрос, вот как мне сказали, этот вопрос очень интересует их, даже мне вот здесь написали этот вопрос, я хочу его вам задать. С какого возраста следует наблюдать ребенка?
Ребенка надо наблюдать,
чтобы
с рождения.
Вовремя обнаружить, там, я не знаю, у него вот нестагм, косоглазие, амблиопию, что-то еще. Просто, в общем, с какого возраста следует наблюдать ребенка?
Чем раньше, тем лучше, практически с момента рождения. И здесь надо понимать, что нам, значит, выжидательная тактика, отсрочка, значит, она приводит только к тому, что мы теряем тот благоприятный период под названием сенситивный период, когда любое наше вмешательство, будь то консервативное, будь то хирургическое, оно наиболее эффективно. Поэтому наблюдать и лечить ребенка нужно практически с самого детства, с момента рождения.
Угу. Ну, вот,
и не откладывать это все в дальнейшем.
В любом ли месте можно его наблюдать? Как, вот, как бы вы посоветовали? Вот, предположим, вот вы, вашего ребенка,
как наблюдали? Не обязательно. Первый осмотр ребенка обязательно, да? Должен быть в месяц, обязательно. И уже офтальмолог, значит, выявит явные проявления того или иного заболевания, будь то нистагм или астигматизм. Следующий осмотр,
вот
он должен быть где-то.
Знаете.
Ну вот сейчас есть наши технологии, которые позволяют это использовать. Например, мы в нашей практике используем специальное устройство, которое позволяет проводить, значит, практически полный осмотр ребенка, значит, на расстоянии 1 метра и выявить и наличие у ребенка косоглазия, и наличие у ребенка оптических дефектов. Ведь очень часто именно вот такая тактика отложенная, она связана с тем, что со сложностями диагностики у маленьких
детей. Какие вот эти технологии? Что за технология такая, которая позволяет?
Ну вот у нас есть мы в нашей практике используем прибор под названием PediaVision, который создан нашими американскими коллегами. И данный прибор позволяет, не доставляя дискомфорта ребенку, с расстояния 1 метра, буквально в течение нескольких секунд, значит, определить наличие или отсутствие у ребенка косоглазия, наличие или отсутствие у ребенка таких проблем, как врожденная близорукость, дальнозоркость, астигматизм. А выявление этих проблем уже во многом является для нас направляющей в дальнейшей тактике осмотра. Если на момент, значит, 6 месяцев у ребенка проблем не выявлено, то последующие плановые осмотры можно проводить раз в год. Если уже выявляется проблема, значит, то дальше уже обязательно необходимо провести более углубленное исследование ребенка.
Это
обследование, которое уже необходимо проводить в условиях так называемого медикаментозного сна, который мы проводим в стационаре. То есть там уже делается полная компьютерная диагностика при необходимости, значит, МРТ-исследования. Помимо этого подробно исследуется глазное дно ребенка на выявление вот тех проблем, о которых мы затронули в начале нашего разговора, которые являются причиной нистагма. Это, значит, атрофия зрительного нерва, частичная или полная. Это врожденные всякие дистрофии сетчатки, которые тоже могут быть у детей. Ультразвуковое исследование проводится. То есть более полное
осмотр. Можно ли сказать, что если вот, например, при таком скрининговом обследовании, о котором вы сказали, да, в 6 месяцев с расстояния 1 метра, прибором, который определяет, значит, основные зрительные параметры, если там выявлена аномалия, то нужно ребенка обследовать углубленно в условиях медикаментозного сна.
Все зависит от того, каковы эти изменения, которые выявлены при скрининговом осмотре. Но да, можно, значит, уже направить на более углубленные
исследования. И где можно пройти вот эти углубленные исследования?
Эти углубленные исследования, они проводятся в обязательном условии в стационаре, в условиях наркоза, медикаментозный сон. Это легкий, через буквально там 1,5-2 часа ребенок уже уходит домой абсолютно спокойно и безболезненно.
Давайте подробнее скажем, что такое эта процедура, что это медикаментозный сон. Это применяется какой там препарат?
Сиварам, да? Это масочный наркоз, но современные технологии позволяют это делать таким образом. Препарат Сиварам, который практически в органах и тканях не кумулируется, даже иногда зачастую уже, как только, значит, анестезиолог убирает эту масочку, которой дышит ребенок, уже ребенок начинает просыпаться, то есть препарат не кумулируется в тканях, и никакого отрицательного воздействия на органы и системы, в том числе на нервную систему, он не оказывает. То есть ребенок засыпает, и дальше уже офтальмолог приступает, мы приступаем к своему вот этому вот осмотру полному.
Угу.
Ну, до этого, естественно, специальная подготовка, это, значит, смотрит специалисты, это как педиатр и кардиолог, которые, значит, выявляют, что никаких противопоказаний у ребенка к выполнению данной процедуры нет, и после этого уже мы проводим данный осмотр.
Ну, вот смотрите, вот такой вопрос. Вы работаете вот в нашей клинике «Ясный взор», это объединение детских глазных клиник, да? И вы, вот такой вопрос, есть ли в этой клинике все возможности для того, чтобы вот то, о чем мы сейчас с вами поговорили, сделать?
Да, практически все возможности есть, то есть и скринингового осмотра, и более углубленного осмотра, то есть есть возможность прийти в себя.
Скажите, вы руководите в системе объединения детских глазных клиник «Ясный взор», вы руководите, значит, клиническим департаментом, да, там у нас? Скажите, пожалуйста, каковы возможности этого объединения с точки зрения, значит, обследования, диагностики и последующего, значит, такого вот наблюдения за пациентами динамического и так далее?
Возможности практически все есть в каждом подразделении нашем. То есть скрининговый
осмотр. А сколько подразделений
у нас? 9 подразделений в Москве, 1 в Калининграде. Скрининговый осмотр, он может быть проведен практически в любом из этих наших подразделений. И уже выявляя, значит, ту или иную проблему, ребенок направляется по четко налаженному пути. То есть если необходимо, прежде чем приступить к более вот этому углубленному обследованию, о котором мы сказали, значит, консультация более, значит, опытных специалистов, то есть уже занимающиеся непосредственно той или иной проблемой, значит, эти осмотры также проводятся в подразделениях, и далее уже, то есть все, практически все возможности, о которых мы сейчас сказали, значит, есть.
Давайте мы скажем нашим радиослушателям, чтобы более системно у них отложилось в голове, что нужно делать с ребенком, если выявлена патология. Это самый важный вопрос. Знаете, когда все хорошо, то и слава Богу. Нужно, проблема возникает тогда, когда что-то случается, когда что-то плохо. И вот здесь возникает вопрос, а что делать? Потому что, да, извечный наш вопрос, кто виноват и что делать. Ну, кто виноват, понятно, так природа и случилась, а вот что делать? Вот этот вопрос, который я хотел бы, значит, как-то более четко сформулировать. Значит, если выявлена у ребенка патология, нужен врач, детский офтальмолог. Не надо ходить просто к офтальмологам, не надо ходить в какие-то известные бренды. Нужен человек, который является детским офтальмологом. А что значит детский офтальмолог у нас в стране? Это не тот, который имеет специальную лицензию. К сожалению, у нас в стране нет понятия детского офтальмолога со специальной лицензией, как это есть во всем мире. Да? Вот мы недавно с вами в Петербурге общались с нашими западными коллегами, и у них после того, как человек проходит обучение по общей офтальмологии, он, оказывается, еще 2 или 3 года проходит дополнительную резидентуру по детской офтальмологии, и лишь после этого начинает работать детским офтальмологом. Так вот, у нас, когда человек проходит ординатуру по офтальмологии общей, после этого он уходит в тираж, идет садится в поликлинику и начинает работать, но, к сожалению, не имея при этом достаточных знаний в области детской офтальмологии. Для этого мы организовали что с вами? Мы организовали ассоциацию офтальмологов-старобизмологов, это которая объединяет вот именно тех офтальмологов, которые работают в основном с детьми, да? И вот если, предположим, вам нужно найти в вашем регионе именно того, а сейчас сегодня практически во всех субъектах у нас есть члены этой ассоциации, да, ходите к тем, которые являются членами этой ассоциации, потому что члены ассоциации получают специальное знание, они проходят соответствующую стажировку и знают о том, что нужно делать. И вот уже у такого доктора он вас уже более или менее направит по правильному пути с точки зрения того, как лучше помочь ребенку, у которого есть патология, да еще и такая сложная патология, коей является наш с вами нистагм.
Позвольте добавить, здесь еще, да, члены нашей ассоциации, работающие на периферии, то есть в других городах России, мы сейчас налаживаем систему, чтобы была бы возможность, обратившись к данному специалисту, значит, ну, предположим, в любом из городов России, была бы возможность онлайн-связи с нашими специалистами здесь, в центральных головных клиниках, для того, чтобы тоже, значит, доктора направить в последующем движении пациента и провести его по, ну, как бы более правильному пути, дать направляющие и пригласить, если необходимо, уже на осмотр к нам непосредственно.
Ну что ж, от общих вопросов, связанных с движением, у нас, знаете, не зря получился такой, значит, переход, может быть, в какую-то такую параллельную тему, но это не параллельная тема, наверное, мы к этому будем возвращаться все время, каждый раз, потому что это очень важный аспект, который связан с тем, каким же образом действовать. А мы давайте пока вернемся, значит, к нашей теме, к теме нистагма, да, и скажем еще вот о чем. Все-таки еще раз, мы говорим о взрослых и мы говорим о детях, да, то есть нистагм – это та патология, которая для нас с вами не имеет возраста, да, мы можем помогать и взрослым, и детям. При нистагме очень часто бывает та или иная проблема, связанная с близорукостью, со астигматизмом. Это практически всегда, как мы с вами знаем, сочетается. Скажите, пожалуйста, можно ли делать лазерную коррекцию, например, взрослому пациенту с нистагмом? И как ее нужно делать? Потому что, когда глаза бегают, мы с вами понимаем, что особо не сделаешь эту самую лазерную коррекцию. Вот как,
да, спасибо
как
бы вы... за вопрос. Это основная проблема, на самом деле. До сегодняшнего дня пациенты с нистагмом встречали один единственный ответ от офтальмологов, что у пациентов с нистагмом возможности проведения лазерной коррекции нет. На сегодняшний день мы решили этот вопрос, решили каким образом, то есть у нас есть возможность выполнения лазерной коррекции в условиях наркоза, то есть в условиях медикаментозного сна, опять-таки это длится буквально там через 1.5-2 часа пациент уходит домой, но в условиях наркоза, если необходимо, мы еще и делаем обследование.
Вот это важный момент, давайте мы зафиксируем, то есть мы можем сделать эту операцию.
В условиях медикаментозного сна, в условиях наркоза.
Эту операцию обычно не делают в условиях сна, да?
Да.
Но мы разработали технику, когда мы которая может это сделать, да. И сейчас эти пациенты тоже могут счастливо снять очки и, значит,
опять-таки, да. Вне зависимости от возраста.
Вне зависимости от возраста. И здесь самое важное, что, значит, для этого нужно соответствующее оборудование и соответствующий стационар. Скажите, пожалуйста, а долго такие пациенты, они находятся вот в клинике, в стационаре?
После лазерной коррекции в стационаре находится буквально 2-3 часа, а после хирургии нистагма пациенты у нас находятся, ну, буквально до вечера, иногда остаются на ночь, сутки. Абсолютно комфортные условия предоставлены и детишкам. Очень большая проблема тоже для родителей – это оставить ребенка одного в стационаре. То есть у нас это не просто условия, а требования, которые, значит, мы предъявляем нашим родителям, это обязательное присутствие в отдельных комфортных условиях в палате вместе с ребенком, что немаловажно, значит, для ребенка в плане его психологического комфорта.
Угу, угу. Ну что ж, замечательно. Мы все-таки, когда сейчас говорим о нистагме, мы должны сейчас, соответственно, констатировать следующие позиции. Первое. Нистагм лечится комплексно. Второе. Что такое комплексное лечение нистагма?
Это прежде всего совместное лечение с неврологом и офтальмологом. И если мы сугубо глазных проблем касаемся, то это прежде всего блокировка нистагма, это консервативное лечение, направленное на выявленные проблемы, такие как атрофия или дистрофические
диагностика,
заболевания.
То есть правильная, да.
Диагностика. Это консервативное лечение, значит, амблиопии, который является также, значит, сопутствует нистагму, и это лечение оптических дефектов, то есть лазерная коррекция дальнозоркости.
Ну и хирургия самого нистагма, да?
Да, ну это обязательно условие.
Ну и хирургия самого. У нас очень мало времени, осталось буквально несколько секунд. И еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям, хочу сказать, что люди, у нас есть возможность помогать этим сложным пациентам, имейте это в виду, это первое. Ну и второе, хочу сказать, что наши с вами встречи будут продолжаться, как и было анонсировано месяц назад, один раз в месяц. Следующая наша передача выйдет через месяц, и она будет посвящена тоже очень сложной, распространенной проблематике, которая называется амблиопия. Или немощный глаз, еще это называют ленивый глаз. Это чем связано снижение зрения, а мы прощаемся с нашими радиослушателями. Большое спасибо.